Это радиостанция «Говорит Москва». Я Юрий Будкин. Наш гость – лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы подводим итоги 2014 года. Если попытаться отмотать на начало этого года, вы могли себе представить, что он будет таким?
Нет. Нет, это было неожиданно, это было по-настоящему исторически. Это такие, действительно, это великий год, потому что очень многое изменилось, необратимо изменилось. Это страшный год, это трагический год. И это год, который на самом деле открывает, на мой взгляд, серию катастрофических, быть может, эскатологических событий, поскольку все тенденции мировой истории, которые копились, которые нагнетались, которые собирались, они разразились. Это, знаете, как гроза, которая вот в тучи собирается, и потом льет дождь, гремят молнии. Вот этот наш год, 2014, это был год начала грозы.
Смотрите, вы начали с того, что вы сказали, что это великий год. Потом сказали, что он трагический.
А это часто очень сопряжённые
с величием. Давайте начнем.
Но величие в том, что Россия сделала решительный, необратимый шаг к возвращению в историю как самостоятельная суверенная сила, как империя. Мы показали, что период, окончательный период распада, сокращение нашего территориального и внутреннего потенциала завершен, что мы возвращаемся к тому, чтобы быть великой мировой державой, и это очень дорого стоит, за это очень много стоит, надо будет платить, но это действительно шаг, и шаг этот Крым, на самом деле, это наш ответ на Майдан, который нам навязали, мы этого не хотели, мы хотели быть с Украиной в тех границах, в которых она была, в дружеских отношениях, нам навязали, бросили вызов, и мы на этот вызов в Крыму ответили так, как отвечают великие державы. Не так, как отвечают, не отвечают средние региональные державы, как отвечают великие державы. Ах, вот так, а мы тогда так. Это на самом деле не просто слова. И вот когда говорят, ну, Крым наш, а зато там, смотрите, какие ну, там последствия. На самом деле за величие всегда надо платить. Великие державы, они за счет того, что они великие, вынуждены тратить на это величие огромное количество ресурсов. Это значит быть в истории. И поэтому можно понять обывателя, которому величие безразлично, но народы живут именно этим величием. И очень многие народы, которые сегодня, может быть, чувствуют себя более благополучными в материальном смысле, чем мы, хотя и мы, не надо уж так особенно говорить, не в таком уж полном распаде находимся, но они заплатили бы всем для того, чтобы войти в историю. Но у них просто нет для этого ни масштаба, ни возможности, ни исторического потенциала. А у нас есть. И это великая вещь. Вот этим величием можно жить, им можно дышать, и с ним можно по-настоящему быть счастливым. Потому что это нечто нематериальное, конечно, нематериальное, хотя и материальное тоже, потому что величие, это все-таки, тем не менее, смысл величия не в материальности, не в том, что мы обладаем большими территориями, большими ресурсами, или у нас больше денег и так далее. А величие – это совсем другое, это некое духовное состояние. Вот великие державы, они участвуют в истории как субъекты, а не великие, как объекты. Вот и вся разница. Вот кем мы хотим быть? Послушным, может быть, даже процветающим, уютным рабом? Либо рискованным господином истории, господином собственной судьбы.
Но теперь, когда мы говорим об итогах 2014 года, вы сказали, что это мы отвечали на поставленный перед нами Майданом вопрос.
Да.
Но ведь когда мы отвечали на этот вопрос, мы не признавались в этом?
Как?
С самого начала речь шла о том, что это крымчане приняли это решение.
Ну, мы, а крымчане, это кто? Это часть нас.
Теперь да.
Да, и тогда были, и часть та же самая Новороссия, от Одессы до Харькова, это вторая часть нас. И они тоже приняли решение, на самом деле, не быть в Украине. А вот это вторая половина года, на мой взгляд, которая является не просто трагичной, но еще и провальной. Потому что в этот момент, вот мы сделали героический шаг, как делает великая держава, потом мы начали торговаться, как делает держава средняя. Не просто, как делает мелкая держава. Если бы мы были мелкой державой, мы бы не полезли ни в Крым, а просто бы приняли бы все, что угодно. Нам по зубам, там, а мы так, как бы сказать, скулим, лижем ботинок ударивший. Нет, мы поступили как великая держава в начале, а потом стали поступать как средняя, пытаясь торговаться за счет гибели людей в Новороссии, за счет, по сути дела, предательства наших братьев, которые так, на таком же основании, как крымчане, принадлежат к русскому миру, в чем прекрасно отдает себе отчет наш президент, который об этом говорил на прямой линии как раз после воссоединения с Крымом. Тут уже нельзя сказать, что мы этого не знаем, что у нас другая точка зрения, но я думаю, что в какой-то момент решимость Кремля надломилась, Кремль сломался от этого величия, счета, которые мы за величие стали немедленно в виде санкций и других форм давления предъявлять, оказались неожиданными для, скажем, субъективного самосознания. И от нас потребовали, в общем, заплатить за это величие очень большую сумму. И тут мы остановились. Стали вести себя как средняя держава, региональная держава. Мол, признайте за Крым, а мы поможем вам вернуть Новороссию. И это, на мой взгляд, было недостойно, провально. Мы тем самым предали память жертв, память людей, которые туда пошли, в том числе и детей, пошли и встали за русский мир в Новороссии. И это, на мой взгляд, позорная часть этого года. Вот начиная с какого-то момента, с его середины, хотя он весь был трагичный, весь был драматичный, каждый момент могли решиться фундаментальные необратимые вещи. Мы балансировали на грани войны, мы и сейчас балансируем. Но на самом деле этот год действительно был напряженный. Там были решения, были события, были взлеты, как в Крыме, были провалы, как с Донбассом, потому что это наш провал, я считаю, колоссальный провал. И мы, наше общество сейчас разделилось в конечном итоге вот к этому Новому году на три лагеря.
Три лагеря?
Я думаю, три. Я думаю, уже три.
Есть крайний, есть центр?
Нет. Три лагеря по отношению к событиям, драматическим событиям в Украине. Есть один лагерь, который считает, что Крым наш и Новороссия наша, на самом деле, на том же самом основании, как и Крым. Те, которые уважают выбор референдума Донецкой и Луганской областей этой весной, которые уважают и солидарны с выбором народа Новороссии, которые не хотят жить в условиях хунты, в условиях натовской оккупации, на самом деле, и для которых что Крым, что Донецк и Луганск – это одно и то же. И они на это стоят. Это часть этого народа. Вторая часть, которая считает, что Крым не наш, что Новороссия тем более не наша, да и Москва, по сути дела, тоже не наша, а должна быть отдана, скажем, представителям глобального мирового правительства в лице наших либералов. Это наше либеральное лобби, которые мобилизовались на марш предателей после Крыма, которые всячески блокировали Новороссию, и это им, к сожалению, удалось.
Это ваша оценка. Когда вы называете других... Не, я понимаю, но просто когда Чья вы говорите, что они предатели...
Предатели. Это марш предателей, который вышел против воссоединения с Крыма. Они предатели наших национальных интересов. Это еще одна часть нашего общества, которая считает, что и Крым не наш, и Новороссия не наша,
и Москва не наша. Но они иначе видят национальные интересы.
Они не видят национальных интересов вообще, они видят интересы национальной другой державы, и ими руководствуются. Так, есть третья часть, и вот к которому принадлежит наша власть, которая считает, что Крым наш, а Новороссия не наша. И вот эта власть, центр, как хотите, это власть просто, и все. Вот это, на самом деле, Кремль в своем многообразии своих комнат.
Но тогда получается, кабинет. Что это большинство народа российского?
Нет.
Потому что ведь они поддерживают власть.
Они поддерживают власть, потому что одни поддерживают власть за то, что они взяли Крым и ожидают, что мы возьмем, освободим всех остальных. Другие поддерживают власть. Какая бы она ни была, они поддерживали и Горбачева, и Ельцина поддерживали. И они, им все равно, Крым наш, не наш, они поддерживают за тех, кто у власти. На самом деле, мы их тоже очень ярко увидели. И вот это различие, когда с пеной у рта одни кричали «Да здравствует Крым!» и потом «А зачем, что нам делать с Новороссией? Пусть сами решают свои внутренние проблемы, не будем мешать украинцам в их суверенные политики», те же самые люди. Это вторая категория. И есть те, которые говорят «Немедленно уберите, отзовите ополчение из Новороссии, только единая независимая Украина, верните Крым и Путин в отставку». Это три части этого общества. Все три не удовлетворены сегодня. Все три не удовлетворены. Потому что те, которые считают, что Крым, что Новороссия, к которым я отношусь, я считаю, что вот это моя позиция.
Нет, Новороссии, понятно. Вы не удовлетворены.
Я абсолютно не удовлетворен второй половиной. Крым отлично, но я не вижу никакой разницы между Крымом и Донецком, Луганском, Харьковом и
Одессой. Но так не бывает, когда весь народ недоволен по разным причинам.
Бывает. Это бывает. Дело в том, что вот сейчас, на самом деле, вот мы, я недоволен, наша часть.
Ну да.
Это, на самом деле, большая, значительная часть пробудившегося русской весной народа.
Вы, кстати, как-то оцениваете долю населения, которую вы можете назвать нашей
частью? Это сложно. Я думаю, пробужденные русские меньшинства, но активное меньшинство. Это ценнейшая вещь. Я думаю, мы в меньшинстве. Это люди, которые идут умирать на Донбасс. Это люди, которые выходят в поддержку Новороссии. Это люди, которые оказывают всяческую помощь. И нас очень-очень много, но мы меньшинство. Есть либеральное меньшинство. Оно активное. Оно гораздо более плотно представлено в истеблишменте, в культуре, сверху, в экономике. Это олигархи, это либералы. Но они тоже меньшинство. И есть некая такая центральная часть, которая демонстрирует, что частично она патриотична, и поэтому она с удовольствием принимает Крым, но на самом деле она с удовольствием спокойно принимает и вопрос о том, что Донбасс и Донецк – это дело Киева. А ну, конечно, вот эта средняя часть, она очень болезненно реагирует на санкции, потому что она живет жизненным миром. Это некоторое, ну, обывательское, что ли, обывательское население, готовое
к патриотизму. Люди, у которых холодильник всегда обыгрывает телевизор. Вы же слышали эту фразу?
Нет, они, мне кажется, у них телевизор тоже, вот как Малахов с телевизором, он всегда очень, как бы сказать, это дополнение к холодильнику. Может быть, они встроили уже этот телевизор с Малаховым на холодильнике. Это на самом деле люди, которые я называю живущие жизненным миром по Гусарлю, у которых горизонт очень недалеко от них отстоит. Они живут в мире таких вот конкретных, ощутимых, плотных вещей, с которыми имеют дело ежедневно. Они считают, что власть достаточно сильная, а какая уж, до какой степени она сильная, они не входят в детали. Они душой-то на самом деле со стороны Новороссии. Но поскольку им сказали, нельзя, Новороссия дело украинцев, они и это приняли. Они не возмущаются, но в основном у них доминируют конкретные моменты: стоимость доллара, зарплата, наличие каких-то продуктов в магазине, общее развлечение, общее самочувствие. Вот эти люди готовы идти практически в России за любой властью, ну, кроме такой же совсем какой-то провальной. И вот сейчас разделили мы наше общество на три сегмента. Активное, патриотическое, пробужденное русское меньшинство, активное, всегда пробужденное либеральное меньшинство и такое, ну, традиционное, обычное представительство жизненного мира. Власть сейчас, на самом деле, она колеблется. Правительство у нас в соответствии с либералами, Крым у нас в соответствии с нами, с пробужденным русским меньшинством, а все остальное получается по мере такого сочетания несочетаемого. И вот это несочетание несочетаемое в 2014 году продемонстрировала, на мой взгляд, свою теневую сторону. Это нам начинает надоедать.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, с нами. Давайте вернемся чуть-чуть назад в нашем разговоре. В Крыму были референдумы. В Донбассе были референдумы, да. В Луганске тоже, в Донецке, да. И в Луганске, да, тоже были референдумы. А в чем между ними разница?
Ни в
чем. Почему один референдум, по сути, признали, а два других нет?
Просто дело в том, что вот референдум в Донбассе и в Луганске, они были по-настоящему всенародные. Всенародный, где Россия, по большому счету, скорее сдерживала или помогала совсем-совсем косметически их проведение. Более того, Путин обратился, попросил не проводить их. Они были проведены народом, который определял свою собственную судьбу вместе с Россией, а не с тем Киевом, в котором утвердилась хунта. В Крыму же еще люди, они, конечно, были так же, как настроены в Донбассе и в Донецке, но тут мы им помогли больше. Вот и все. Вот и все.
Но
вот
Россия, и вся разница. Во многом Россия – это Путин.
То есть там более народные референдумы в Донецке и в Луганске. Это более искреннее, более массовое, более демократическое проявление воли жителей Новороссии – о готовы на воссоединение с Россией. Вот и вся разница. Я не говорю, что в Крыму это было принудительно. В Крыму тоже добровольно. Но в Крыму мы как бы взяли за всех, за всю ответственность на себя. А в Донецке нет. Вот и вся разница.
Но во многом в России это на сегодня Путин. И получается, что люди пошли своим референдумом наперекор России. Как это понимать?
Ну, потому что они хотят спастись от геноцида, который разразился и который идет сейчас, длится. На самом деле, они хотят спастись. Они говорят, спасите нас. Путин говорит, не волнуйтесь. Мы все в порядке. Дальше начинают убивать. Они говорят, мы уже волнуемся. Он говорит, не волнуйтесь, все в порядке. Мы сейчас с ним, с газом торганемся с ним, и все будет в порядке. Ничего не происходит не в порядке. Геноцид продолжается. Но в данном случае люди говорят, ну, спасите нас, русские. Но в конечном итоге, что же вы делаете? Им говорят, не волнуйтесь, сейчас будут новый раунд переговоров, в который мы приведем мир.
Военные действия закончатся, да, начнется мирная жизнь, да, на украинской территории Донбасса.
Да, потом уже мы снимаем даже требования федерализации. То есть мы торгуемся интересами этой части Новороссии за то, чтобы за нами признали Крым. На мой взгляд, это не поведение великой державы.
А возвращаясь тогда к поведению великой державы, вы говорили несколько минут назад, что получается, что это было то, что было с Крымом. Это было похоже на поведение великой
это
державы.
Это было поведение великой державы.
Но после вы говорите о том, что, похоже, не просчитали последствий.
Нет. Я считаю,
великая
что...
держава ведет себя вот так эмоционально?
Нет, не ведет. Дело в том, что великая держава всегда отвечает на экзистенциальный вызов, подобный тому, который мы получили в Киеве во время Майдана, адекватным способом. Иногда за это величие приходится очень дорого платить, в том числе войнами. Но великая держава, которая является субъектом истории, в критических случаях на это идет. И мы знаем, что вся история полна этому. Не всегда мы даже выиграем эти войны. Хорошо, мы в Крымской войне вели себя как великая держава, мы проиграли Крымскую войну. Ну и что? Теперь не быть великими, на самом деле, ничто не защищать Севастополь. Я не говорю, что все будет так гладко, хорошо и любезно, если мы вернемся в историю как великая держава. Абсолютно этого не говорю. Я просто говорю, что можно быть субъектом истории, а можно быть ее объектом. В Крыму мы выступили как субъект истории, в Новороссии мы выступаем как относительный субъект истории. Наполовину объект, наполовину субъект. Это двойственность, которая лежит в основе путинского курса, который постоянно опирается на две взаимоисключающие вещи. На патриотов и народ, с одной стороны, и на либералов и западников, с другой.
Но раньше это называлось системой сдержек и противовесов.
Она и оказалась тот же, она там же и есть. Вот где мы все 14 лет мы находились, там же мы и есть. Но когда геополитически эта система начинает действовать, мы видим, что это не просто способ разбираться с внутренними политическими силами, одни хотят одного, другие другого. А это баланс между верностью и предательством, между национальными интересами и интересами альтернативной нам, конкурентной, а сейчас открыто враждебной части мира во главе с США и странами НАТО. Это уже скрыть невозможно. Когда компромисс между теми и иными, правыми и левыми внутри государства, например, ради консенсуса, это сдержки и противоречия. Когда наполовину мы отстаиваем свои национальные интересы, а наполовину мы их предаем, это не сдержки противоречия, это уже другое. И в нашей геополитической системе, как мы видим сейчас, либеральное лобби, то есть либеральная часть нашего общества, и проблема не в том, что у них другие взгляды на экономику. Если бы у них были другие взгляды на экономику, можно было вполне с ними договариваться. У них другие взгляды на жизнь, на мир, на глобальное мироустройство. Они представители сети транснациональные, они сторонники глобализации мирового правительства, наши либералы. Для них Россия и ее суверенитет, ее национальная независимость и свобода не являются высшими ценностями. Это некоторые промежуточные такие относительные величины, которыми при определенных обстоятельствах, например, для экономического развития можно и нужно пожертвовать. И вот как раз когда мы их мнение принимаем, когда мы с ними считаемся, когда мы с этим, этот проект рассматриваем всерьез, так же, как и проект национального суверенитета, происходит когнитивный диссонанс. И единство величия державы, единство нашего государства раскалывается на две части. Вот сейчас мы подошли к тому моменту, мы входим в Новый год с этим расколотым сознанием, потому что на самом деле совершенно не объяснить ни либералам, почему Крым наш, не нам, почему Донбасс не наш, абсолютно. Эти две вещи, власть, уже она и бросила объяснять. Она просто выключила, ну, самых ярких либералов, выключила самых ярких патриотов и считает, что на этом, в общем, консенсус достигнут. Но такие меры, на мой взгляд, это немножко страусиные, потому что никуда же мы-то не деваемся, и либералы никуда не деваются. Они считают, что надо продолжать.
А выход-то какой, с вашей точки зрения? Одно дело попытаться выключить крайние взгляды,
выключили,
как и сделали. Другое дело то, о чем говорите вы. Но тогда, получается, надо отключить одну половину и выбрать другую.
Правильно.
А надо... власть может себе позволить такие вещи?
Это нет. Поэтому я думаю, что она исчерпывает свое историческое время. Это власть не может, потому что она строится на противоречиях, попытке снять противоречия между тем, где это противоречие снять невозможно, теоретически, потому что это огонь и лед.
Но тогда другая власть должна будет выбирать, следовательно, так или иначе, либо ограничивать в свободе, либо вправе на жизнь других.
Нет, ничего подобного. Нет. Дело в том, что есть уже одна власть такая, виртуальная, либеральная в лице Ходорковского с Навальным. Она ничего еще не имеет, ни одного
места. Вы полагаете, это власть, один за границей, другой в тюрьме?
Ну и что?
Не в тюрьме, да.
Подождите, значит, на самом деле, этот модель такого выбора, который бы сделали либералы. Приходят такого рода люди, отдают Крым назад Украине.
Вы полагаете, они решатся на это?
Распускают Российскую Федерацию постепенно, американцы им помогают, и начинают встраиваться как сегмент мировой корпорации на наиболее выгодных для местного модуля экономического основах глобализации.
Но они ведь не подтверждают, в их программах такого нет.
Да ладно, все они именно только об этом говорят, они об этом думают, это часть этого проекта. Они, конечно, немножко поначалу, ну, что-то нам расскажут, какую-то промежуточную версию, но они идут к этому, это их план. Они выступают на стороне откровенно наших врагов в Украине на Западе, в Европе, в США. Это их программа. Есть вторая программа, которая сейчас формулируется, это наша программа, что мы устраиваем национальный консенсус за вычетом тех, кто является врагами России.
Вычет, как это работает?
Вычет, ну просто вот мы отключаем не две части, только вот как сейчас отключили, а одну. Включаем патриотов, продолжаем выключать либералов. Как только мы включаем патриотов с выключенными либералами, мы получаем другую мелодию нашей страны. Великая держава, где есть среднее, спокойное большинство.
Но ведь в этой борьбе может так случиться, что ваши враги будут более успешными. Я не знаю, можно ли говорить в этой ситуации враги?
Врага, конечно, Ходорковский, Навальный, враги.
Они тоже, враги, если что,
и они тоже выключат,
они будут включать
нас,
себя и выключат вас.
Абсолютно.
Совсем.
А средние, живущие жизненным миром, в целом примут, как они принимают все, что угодно, и нас, и их. Это точно, как они принимали Ельцина. Ну, может быть, недовольны были, но принимали же. Как включат телевизор, откроют холодильник, и пошло. И на самом деле, жизненный мир, вот говорил в 1984 году Орвелл, главный герой, представитель старшего брата, он говорит, на пролов, Уинстон, не надейтесь. На пролов не надейтесь. Они скажут так. Поэтому придет Ходорковский, будет у них Ходорковский, придем мы.
Но у них-то будет холодильник. А у вас холодильник будет?
Конечно, будет.
А откуда
он денется? Да, вы знаете, холодильник всегда есть, он всегда чем-то наполняется. У нас есть прекрасные поля, замечательный трудовой народ. Холодильник наполним, кино включим. Дело в том, что...
Но люди говорят, что в советское время у них был недостаточно полный холодильник.
А в наше прекрасный будет еще полнее, чем сейчас, потому что сейчас у нас слишком большие цены. Мы наполним холодильники вначале тем, как действительно они необходимы, это бедные дети. У нас будет социальная политика, но это наша линия проявляется все более и более последовательно. То есть не где-то
проявляется
на периферии.
В чем?
Проявляется в самосознании активного русского меньшинства. Активное русское меньшинство. Да, мы выступаем от имени народа, от имени социальной справедливости, но на самом деле мы уже выходим из этой тени власти. Когда она говорит, вот за Путина вы просто повторяете. Ну, конечно, мы поддерживаем Путина, когда он делает шаги великой державы, и, конечно, мы не поддерживаем Путина, когда он этих шагов не делает. Вот и все. Вот эта разница.
Но этих шагов стало больше.
Во время провозглашения Евразийского союза, во время взятия, воссоединения Крыма, во время ориентация на патриотизм? Да. А потом резко нет. Это означает, что есть гораздо более глубокие преграды в этой системе, которая частично ориентирована, как я с самого начала говорил, на нас, а частично против нас. Поэтому и в этой противоречивой ситуации мы вплываем в 2015 год с кровью, с трупами, с детьми, с ожесточением, которое нарастает на периферии России и внутри нас. Вот такая непростая ситуация предновогодняя.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин с нами сегодня. Это радиостанция «Говорит Москва». Я Юрий Буткин. Продолжаем подводить итоги 2014 года. Мы начинали с Крыма. Вот важность присоединения Крыма в конце 2014 года. Вы ведь наверняка следили за тем, как людей спрашивают. Вы считаете это главным событием? Вы не считаете? И в некоторых областях, к примеру, людей спрашивают, они говорят, нам важнее, что мост там открыли или еще что-то. А Крым уходит уже куда-то на периферию. Люди быстро забывают это. Это правильно?
Ну, потому что им помогают в этом забыть. Они, в принципе, вот люди живут, как социолог Шуц, ученик Гуссерля, говорил, малым горизонтом. То есть ему близкий там мост, начальник, милиционер, тетя, племянница, брат приехал.
Ну, тогда каждое утро человеку можно закладывать новые знания.
Так оно и происходит. Дело в том, что человек является неким продуктом от такой социальной информатики.
Но так если не может быть, зачем тогда учить в школе?
А чему сейчас учат? Сейчас мы как раз особо ничего не учим. Сейчас кризис, колоссальное образование. Вообще человек – это социальное существо. Общество его создает. Сам по себе он никто. И вот если общество работает, например, над расширением его горизонта, то есть дает исторические материалы, информационные потоки, закладывает краткую историю, например, там, обороны Севастополя, рассказывает, как Крым был наш, потом был не наш, откуда пошла наша вера, подчеркивает это, тот человек, для него Крым начинает попадать во внутренний мир с помощью информационных потоков. Если об этом забыть, то вытеснит развлечения, вытеснит какие-то конкретные вещи. Человек – существо социально управляемое. Поэтому, на самом деле, люди стали забывать, потому что об этом стали меньше говорить, и потому что сейчас
уже... То есть начни говорить чуть иначе, да. И может так случиться, что да. Большинство уже будет...
Да, потому что большинство очень гипнабельное большинство.
Это проблема нашего народа?
Нет, любого. Это любое общество. Вот Дюргейм говорил, что общество формирует абсолютно полностью на 100% содержание любого индивидуума. Это просто норма социологии. И вот поскольку все зависит от тех, кто закладывает эти информационные модели, тот, кто закладывает образовательные модели, парадигмы в нашу политику, тот такое общество и получает. Поэтому здесь просто, если мы говорим, что меньше внимания обращают на Крым, ну и потому что Крым становится для либералов, это просто катастрофа для системных либералов. Они думают, что с ним делать, поскольку, на самом деле, даже если мы сейчас полностью...
Но для патриотов и власти это триумф.
Был триумф, пока не началось все откат. Сейчас это тоже проблема и для патриотов власти. Почему? Потому что все говорили, Крым, на Крым они не полезут, он наш. Но мы единственная страна, которая признаем Крым наш. Единственная страна.
А что с этим делать дальше?
С этим? Вот дело в том, что если мы сдадим Донбасс, как мы сейчас, на что мы настроены, похоже настроены, дай бог, что я ошибаюсь, то нам придется Крым защищать. Крым защищать в войне. Мы-то считаем его нашим. А американцы, европейцы, НАТО и Киев так не считают. Это очень серьезно, это ядерные державы. Они сильнее нас. Это оборона Севастополя.
И они, но они же ведь существенно сильнее нас.
Они существенно сильнее нас, и об этом надо было думать немного раньше. Поэтому они существенно сильнее нас, если мы мобилизуемся.
Но если думать немного раньше, значит не начинать.
Либо доканчивать. Вот смотрите. Либо не начинать, либо заканчивать. Начали и бросили посередине. Вот в чем проблема. Поэтому Крым сегодня проблема. Крым сегодня проблема для либералов, которые в системе, которые понимают, что с этим они из клуба западных своих руководителей исключены с этим наследием, поэтому они не знают, что с ним делать. А для патриотов это проблема, потому что сейчас стоит вопрос, Крым в обмен на Новороссию, значит, предательство наших интересов, раз, и постановка под удар Крыма, два, напрямую, потому что теперь Крым уязвим со всех точек зрения, он еще у нас и с точки зрения транспортной системы есть проблемы, это проблема для патриотов. самолетов. И это проблема для того нерешительного курса, который наша власть заняла, начиная с мая. Это проблема для всех. Поэтому о нем меньше и говорят, поскольку о нем уже сказать так спокойно, с таким уверенным торжеством, как в начале «Крым наш, трепещите народы и покоряйтесь, яко с нами Бог», в таком православном пафосе, уже сегодня сказать нельзя, потому что Донецк и Луганск наш, трепещите народы и покоряйтесь, яко с нами Бог, мы сказать не можем, явно совершенно. Соответственно, мы говорим уже какую-то более такую сомнительную, более плутоватую историю про эту часть русского мира. А значит, у нас нет моральных оснований брать Крым. Либо у нас есть моральное основание освобождать всю Новороссию, либо у нас нет моральных оснований никакую часть Новороссии, в том числе и Крым, брать. Может Разницы быть, никакой нет.
Может быть, проблема в поддержке. Зрения. Просто вы сказали об исключении из одного клуба, и тут бы включаться в другой клуб, но другой клуб никак не формируется.
Либо ничего не делали для этого. Естественно, я занимаюсь евразийским движением 20 лет. Что я вижу, происходит? Как российские чиновники саботируют этот процесс методично, ориентируясь только
это российские чиновники, к примеру, только делают российские. Так, чтобы белорусские поезда не ходили в Крым.
Смотрите, дело в том, что мы совершенно не уделяли реальное внимание интеграции даже с нашими ближайшими соседями, с Назарбаевым и с Лукашенко. Мы позволяли разным либеральным деятелям оскорблять то одного, то другого. Мы создавали информационные потоки, которые демонстрируют совершенно полное пренебрежение по отношению к нашим партнерам по интеграции. Мы навязываем им практически диктаторские условия по многим экономическим и политическим вопросам и удивляемся, что в критический момент, они нас не поддерживают или начинают смотреть на сторону. Я занимаюсь евразийской интеграцией 20 с лишним лет. Евразийское движение было создано мной. И я вижу, как российские чиновники, как российские либералы, в первую очередь, относятся к этим интеграционным инициативам. Они считают, что это нечто десятистепенное, что единственный клуб, который имеет значение, и единственный партнер, отношения с которым по-настоящему важны, это только Запад. И, конечно, наши партнеры по евразийской интеграции этого не видеть не могут, не чувствовать на себя не могут. Я говорил с руководством, в том числе и с президентами этих стран, они мне много раз это, именно потому что я занимаюсь евразийским движением, говорили, что нас не воспринимают ни как партнеров, ни интеграционные проекты никто всерьез в Москве не воспринимает. К нам относятся как людям второго сорта, а мы, ваши братья, мы часть этой цивилизации, у нас нет ни серьезных программ, у нас нет ни серьезных стратегических планов по поводу этой интеграции. Все делается с кондачка, тяп-ляп, меняются даже названия этого объединения в последний момент, как Евразийский союз или Евразийский экономический союз, тогда чем он отличается от Евразес, ну и так далее. На самом деле, я не хочу сказать, что мы во всем виноваты. У каждого в данном случае есть проблема, но в первую очередь, кто является воссоздателем большого пространства? Мы. Значит, на нас ответственность, от нас требуется больше. Если мы хотим снова стать великой державой, от нас требуется то те вещи, которые от наших младших братьев, младших партнеров не требуются, на самом деле, они даже имеют право, капризничать. А вот мы этого права не имеем. И говорить с ними языком принуждения или только таких вот экономических санкций тоже не имеем. Мы Украину упустили именно поэтому. Что тут говорить? Мы дождались этого Майдана. Мы, по большому счету, считали, что цены на газ – это достаточная форма регуляции всех отношений и поддержка Януковича, который был там условно пророссийский в чем-то. Это он не был пророссийским, он был менее антироссийский, чем остальные. Нам казалось этого достаточно. Мы посылали туда людей, совершенно недееспособных, непригодных для сближения России и Украины. Мы не проводили никакой политики. И то, что мы получили Майдан, это закономерный результат небрежением интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Президент о них говорит. Как только он что-то делает, и еще тут процессы идут. Стоит ему отвернуться, мгновенно все рушится.
Но в 2014 году это было более важно, чем прежде. И вот можно ли по итогам года говорить о том, что, к примеру, Белоруссия и Казахстан не стали по итогам года дальше?
Может, и стали, потому что они оказались.
Ведь в этом для нас-то как раз было важно другое.
Конечно, смотрите, как совпало все. На самом деле, это надо было готовить гораздо раньше, а не в последний момент. Мы потеряли 4 года с правительством Медведева, с этим пересменком, на самом деле, абсолютно идиотской перезагрузкой никуда, которая не привела, только отложила все эти процессы. С попыткой либеральных каких-то реваншей мы утратили очень много времени. И в тот момент, когда этот Евразийский союз должен был уже быть запущен и отлажен, мы его создаем в той ситуации, ситуации, когда мы сами оказались на волоске, в самой критической ситуации, после Крыма. Мы в мае его провозгласили. Ну, худшего момента для его провозглашения трудно было себе придумать. Конечно, мы планировали это заранее, конечно, это все не в форс-мажорные обстоятельства изменили нашу повестку дня. Я просто хочу сказать, что сейчас здесь про Евразийский союз, мне кажется, вообще сейчас некоторое время просто преждевременно говорить. Нам надо решить вопрос с Новороссией, потом перезапустить вообще себя в историческом плане, сделать выбор, с кем вы, господа, в Кремле, с русским народом, с нами, активным русским пробужденным меньшинством, или с либералами, представителями западных систем.
Или с большинством, понимаете, как
только
вы ставите...
Или с телевизором и с... Но, понимаете, дело в том,
большинство
что...
Всегда большинство всегда обыграет вас.
Нет, никогда. Вся история делается исключительно активным меньшинством. Вся история делается только меньшинством. Человек, который смотрит телевизор и холодильник, и уже путает, где, что он смотрит, холодильник или телевизор, на самом деле в истории роли большой не играет. Это пассивное большинство, которое управляется всегда властным меньшинством. Или интеллектуальным властным, который задает власть дискурса, или политически властным, то есть элитами. И это большинство пассивное. Активное большинство принимает любую повестку дня. Я вас уверяю, что придет сейчас Навальный и Ходорковский, эти люди откроют, закроют холодильник, закроют, откроют.
Вы называете две Малахова. Фамилии второй раз. С одной стороны, а с другой стороны
об
кто?
Этом говорят, кто? Придет кто-то другой. Я вот с другой стороны не буду говорить фамилии, потому что мы пока еще, вот мы активное русское меньшинство, опять же, элита интеллектуальная России, мы пока своего доверия Путину окончательно не утратили, но мы на грани, реально на грани. Если эта ситуация продолжится, будем думать об именах. Пока мы еще даже имена не сформулировали, потому что мы видим, как Путин берет Крым, мы видим, как Путин провозглашает патриотические лозунги, иногда он их выполняет, иногда нет, за определенными декларациями что-то следует, за другими
он
декларациями.
Он дружит с армией и флотом, это должно вам нравиться.
Нравится, абсолютно нравится, я вот это говорю, но и исчерпала себя повестка как дня и вашим, и нашим. Она себя исчерпала. В 2015 году начнется вопрос. Либералы давно все решили. Они в Путина давно отвергли. Они мыслят постпутинскими категориями. У них свои виртуальные либеральные проекты. Они не так уж абсурдно, как могло показаться, потому что именно эти проекты восторжествовали в 1991 году и, в общем-то, доминировали в течение десятилетия в России до Путина, на самом деле. Поэтому при том, что народ, конечно, совсем ими недоволен, но, тем не менее, меньшинство и даже вот такое антинародное, антирусское, проамериканское меньшинство имеет шансы при определенных условиях захватить в России власть. И люди, открыв холодильник или закрыв телевизор, они уже, наверное, перепутают к этому времени, признают по факту и их. Теперь у них виртуальная модель есть, у нас нету, потому что мы как послушные, верноподданные граждане своего государства, своего
правителя. Но вы же не готовы будете в случае чего?
Вот уже пора, пора, потому что, видя то, что происходило в 2014 году, полное, слепое, абсолютное доверие Путину, которое требует, если это полное, слепое, абсолютное доверие Путину, аплодировать его политике по Новороссии, оно на самом деле исчерпало себя и несовместимо с тем принципиальным патриотизмом, о котором мы говорим с точки зрения наших полноценных, системно понятых, без привязки к власти национальных интересов.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин с нами. Мы подводим итоги 2014 года. Александр Гельевич, вот то, что было в финале 2014-го, это экономика. Но это ведь не только экономика. Вы следили за курсом доллара?
Ну, следил. У меня, к счастью, нет денег.
Поэтому... Это другая история, но ведь так или иначе то, что происходило с долларом, явно будет влиять на будущее России или нет?
Будет, конечно. Просто можно еще залезть в
глубже. Как вы оцениваете то, что это
было? Если мы залезем еще глубже в мировую экономику, будем зависеть от нее еще больше, на самом деле. Если мы будем...
Но если мы вылезем, мы выживем?
Да, конечно, нет. Дело в том, что вот сейчас Путин считает, в экономическом смысле, что мы выживем с помощью баланса России как корпорации, некоторой самостоятельной, играющей по правилам, в целом, все-таки по правилам западной глобальной системы. То есть это частная корпорация, очень крупная, но все-таки второстепенная. степенно играющие по принципу глобальных корпораций. И вот здесь как раз частично мы интегрированы в западную систему, частично мы автономны, автаркийны. Путин считает, что этот баланс между частичной вовлеченностью и частичной независимостью, частичной в обоих случаях, гарантирует устойчивость российской экономики.
И это снова сдержки и противовесы.
Только уже теперь на третьем уровне, не внутри политической ситуации, не в геополитической ситуации, а в экономической ситуации, хотя они очень близки, потому что если мы все это сведем, мы увидим, что либералы, атлантисты, сторонники НАТО и сторонники глобальной экономической корпорации западной, а это одни и те же самые группы влияния, одни и те же сети, одни и те же идеи, одни и те же институции внутри России, за ее пределами и так далее. Так вот, здесь тот же самый вопрос. На самом деле, до какой степени этот баланс, эта игра на экономическом суверенитете и экономической глобализации, взаимоисключающих, строго говоря, если мы доведем их до логического предела, до какой степени она может длиться? С моей точки зрения, она тоже подошла к исчерпанности своего потенциала. То есть, либо, на самом деле, нам надо отказываться от национального суверенитета в экономике, и тогда уже жить по законам глобального общества,
становясь как живет Европа.
Объектом. Практически, да. Европа еще, поскольку она часть этой системы, она, будучи объектом американской, англосаксонской экономической модели, научилась едва-едва как бы свои интересы внутри нее отстаивать, но она часть ее интегральная. Для нас-то это совсем извне, поэтому у нас ситуация гораздо более будет периферийная, слабая, как вот Саудовская Аравия, вот это правильный. Действуйте по американским стандартам, и мы вам дадим.
Но каков другой вариант?
Другой вариант, конечно, полный экономический суверенитет, о чем говорит Фёдоров.
Как это было во времена Советского Союза?
В Советском Союзе, помимо экономического суверенитета, доминировала марксистская идеология. На самом деле существует множество альтернативных вариантов, которые не являются марксистской ортодоксией и которые говорят об автаркии больших пространств. Тот же самый немецкий либерал.
То есть бывают разные экономические суверенитеты?
Конечно, бывают разные. Одни базируются на социалистической модели, другие на капиталистической. Фридрих Лист. Есть очень серьезный экономист, автор теории экономического национализма или автарки больших пространств. Кстати, вдохновлял он и Витте, и он и вдохновлял и немцев, Ротенау, Вальтер Ротенау, автор «Чудо» фактически немецкого. На самом деле и он был создателем единой Германии в экономике. Фридрих Лист, у нас его книги изданы, в России даже. Так вот, его идея автарки больших пространств, экономический суверенитет, основан на принципе либеральной рыночной экономики, но предполагающий интеграцию сходных экономических, культурно-цивилизационных систем в некий единый блок с довольно жесткой таможенной тарифной политикой, когда государство становится гарантом развития автаркийных, но капиталистических, а не социалистических тенденций.
И поэтому если будут капиталистические тенденции, это будет более крепким, чем Советский Союз? Как
это будет более гибким, чем Советский
Союз. Который болезненно воспринимал это именно внешние воздействия.
Гибким, это будет более гибким, потому что на самом деле вполне даст возможность связываться частично. Китай действует, кстати, по этому пути. Вот Китай, он на самом деле с одной стороны сохранил политическую власть Компартии, а с другой стороны принял эту идею экономического национализма, и он стал более гибким благодаря этому, но сохранил некий централизм. Нам предлагается
то
же самое.
Он не живет в условиях санкций.
Ничего. На самом деле, если он и стал бы жить в условиях санкций, он, тем не менее, он...
Его экономика больше нашей, его население
правильно,
больше нашего.
Потому что они очень последовательно применили, вместо того, чтобы разваливаться и идти на поклон к Западу, они сохранили централистскую власть, они занялись экспансией присоединения к себе там, Гонконга и других китайских территорий, и это им сходит с рук, потому что они ведут уверенную, мощную политику. Я не говорю, что надо копировать Китай, я просто говорю,
они
что...
Они договариваются об этом.
Правильно, договариваются, и нам
они
надо...
Они работают
хорошо
в плановом режиме.
Правильно, нам надо договариваться, нам надо убрать своих
либералов. А почему у нас это
либералов
не получалось? Мы ведь наверняка
потому что мы не осуществили толком вовремя Тяньаньмэнь на площади, потому что когда появляется либеральное восстание, которое хочет подорвать суверенитет государства, китайцы поступили с ними однозначно. Они ликвидировали эту заразу и держат политический контроль над ситуацией абсолютно жестко. Благодаря этому у них есть управляемость системы, и они могут будут всякий раз, меняя, подстраивать баланс между либерализмом экономики и национальными интересами с сохранением тоталитарной, я подчеркиваю, политической системы одной партии. Может быть, нам не стоило так глубоко двигаться по китайскому варианту, у нас другое общество. Но то, что нам необходимо приоритет национальных интересов институционально соблюдать и ставить выше всех остальных правил, в том числе и выше свободы торговли, свободы передвижения и других либеральных ценностей, в этом совершенно нет никакого сомнения. Так вот, суверенитет экономический достигается не только социалистическими методами. И социалистическими, и несоциалистическими, и комбинацией. Этот просто надо вопрос выносить на повестку дня, делать ставку на экономический суверенитет и разрабатывать соответствующие нашим интересам и нашей конкретной ситуации систему мер, систему реформ прозрачно, понятно, интеллектуально обосновано, с прецедентами и примерами. Кстати, сам Фридрих Лист скопировал свою систему с американской политики XIX века. Он таможенные протекционистские меры американской капиталистической системы на определенном уровне служили гарантом развития внутреннего производства. На самом деле мы же пошли даже не за Листом, мы даже Кейнса отвергли. А Кейнс – это некая умеренная версия как раз такого, нечто среднее между чистым либерализмом и Фридрихом Листом. Поэтому я считаю, что как минимум надо вернуться к Кейнсу. Вот Кейнс наш ответ.
А когда вы говорите о том, что нужно рассматривать это, возвращаться к этому, а можно ли это делать в условиях, в которых находимся мы к концу 2014-го, начало 2015 года? Это ведь особые условия.
Мы поставили себе в эти условия именно тем, что раньше в этом не чесались по этому поводу и считали, что все как-нибудь само вынесет. Вот и все.
Мы
за все надо платить. Нет, власть. Это сделала власть, которая пренебрегала реальными вызовами, которая считала, что статус-кво можно тянуть вечно, что на самом деле со всеми можно всегда договориться, и все сойдет с рук бесконечно. Но когда Путин вернулся на третий срок, и это правильно совершенно сделал, я его в этом руку плескал и поддерживал, надо было приниматься немедленно за экстраординарную повестку дня. Вместо этого продолжилось практически то же самое, что и до этого. То есть система сдержек и противоречий, то есть шаг...
Продолжается сейчас.
Поэтому мы все ближе подходим к концу этой методологии правления. Она исчерпывает себя полностью на наших глазах и в экономике,
и в геополитике. Есть ли системы, в которых нет системы сдержек и противовес?
Они просто могут быть совершенно различными, потому что баланс...
Из действующих политических систем разных стран.
Конечно, нету, потому что Америка консолидирована в своей внешней политике, и весь спор между республиканцами и демократами по внутренним и внешним вопросам, по внешней политике и даже по внутренней политике, весь ожесточенный спор – это спор о целях достижения общих, о методах достижения общей цели.
Так, и у нас в «Единой России» спорим.
Ничего, «Единой России» нет. У нас «Единой России» вообще там никак мысль не валялась, ни та, ни другая. Это просто такая институция, которая
одобряет. Я просто вам напомню, одобряет. Медведев – лидер партии.
Ну, это ни о чем просто не говорит. У нас нет политической системы, у нас есть система
там
управления.
Там же есть Пушков.
Ну и что Пушков? Ну хорошо, и что Пушков?
Это разные взгляды.
Сказали, то он и говорит. Какие взгляды? Чтобы быть в «Единой России», надо не иметь взглядов или придерживать их при себе. Тогда можно быть ее членом. Это совершенно другая структура. Путин создал удачный, успешный, полностью подконтрольный инструмент управления, только без содержания. Споры республиканцев и демократов – это споры убежденных в своей правоте людей, которые обсуждают и дебатируют, как разными методами достичь общей цели. У них есть консенсус. У нас консенсуса в обществе нету. Кстати, люди, которые обладают по-настоящему своими взглядами на будущее России, своими политическими, экономическими, геополитическими и мировоззренческими позициями, они вообще не представлены ни в партийной системе, ни в парламенте. Они где-то там. Их просто выключили, на самом деле, для того, чтобы между телевизором-холодильником и жизненным миром обычного человека и властью существовало такая совершенно механическая, бездушная, бессмысленная управленческая прослойка. Это добились. Но где смыслы?
Это 2014 год. У нас с вами полминуты буквально, да, с вашей точки зрения. А что 2015? Чего ждете?
2015 будет еще более великим годом, чем 2014.
Это вы говорили в самом начале, да.
Поэтому без смысла мы уже больше не обойдемся. Вот бессмысленность заканчивается вместе с курантами. Нам попытаются убедить...
Вы ждете великих потрясений или Великой России в этом году?
Вы знаете, это формулировка, которая, на мой взгляд, не очень уместная. Без Великой России, без великих потрясений не бывает. Процветание обывателя никогда к величию не ведет, на самом деле. Величие – это совершенно другая категория. Я жду Великой России через великие потрясения.
Александр Дугин, лидер Международного евразийского движения, был с нами. Я благодарю вас и с праздником. Спасибо.